Быть профессионалом. Я склонна к самообразованию. Предлагаем вашему вниманию интервью с преподавателем компьютерной грамотности из Иркутска Эльвирой Равильевной Абсалямовой, которое провел наш крымский корреспондент Константин Бенимович.
С апреля по июнь 2021 года я проходил курс практических занятий по компьютерной грамотности. Занятия проходили в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Более подробно об этом проекте можно узнать из материала Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Спецкурс для диалога», который опубликован в пятом номере журнала за 2020 год. После окончания практических занятий я записал интервью с преподавателем курса Эльвирой Равильевной Абсалямовой.
Эльвира Равильевна, на страницах журнала «Диалог» вы звучите впервые, поэтому расскажите для читателей коротко о себе.
Я родилась в Иркутске и проживаю в Иркутске. Зрение у меня было плохое с детства, 2% зрения, но тем не менее проучилась в массовой школе. Я 9 лет, потому что была таким домашним ребенком, стандартная ситуация, родители не хотят отдавать в интернат. Ну а последних 2 года я училась все-таки в специальной школе. Благодаря этому я освоила, брали все прочее и смогла поступить в Иркутский государственный университет, факультет математики, специальность прикладная математика. Основная моя профессия – инженер-программист. Работала по этой специальности достаточно долго. Когда появились возможности компьютерных технологий для незрячих пользователей, меня попросили вести курсы, и так началась моя вторая профессиональная деятельность в роли преподавателя специальных дисциплин.
Были ли у вас сложности при сдаче экзаменов?
Поскольку я училась еще в советское время, не было никаких ресурсных центров для поступления студентов, никаких там особых условий. Мы поступали на общих основаниях, учились на общих основаниях, без всякой поддержки, но, тем не менее, никаких проблем не было. Во-первых, в школе мы сдавали 8 экзаменов, когда заканчивали школу, не так, как сейчас по выбору, а 8 экзаменов, и потом при поступлении 4 экзамена – устная, письменная, математика, сочинение, физика. Я писала все по бралю, зачитывала преподавателю, я имею в виду письменные работы. Немножко преподаватели физики напрягались, пришла какая-то там девочка незрячая, а там такие крутые физики сидят, и что она там понимает. Но, тем не менее, все закончилось хорошо, я поступила.
Я, насколько правильно понял, взаимоотношения с одногруппниками у вас складывались хорошо?
Да, я бы сказала, даже идеально. У нас тогда лекции были для больших потоков. Поток прикладников – 150 человек, а чистых математиков – 125. И вот на первой же лекции ко мне подошла девушка и сказала: «Я тебе буду помогать, давай, если что, там тебе непонятно, не видно». И пыталась она мне комментировать. И так мы рука об руку прошли 5 лет, мы готовились вместе к экзаменам. Ну и не только она, другие студенты. Я бы хотела сказать, что в советское время было какое-то немножко другое отношение к людям. Не так много говорили об инклюзии, еще о чем-то. Все как-то оно шло само собой, естественно. И противопоставление, что ты, допустим, незрячий человек, а вот мы тут все зрячие, крутые и прочее, совершенно не было. Мне помогали, я помогала тоже, делясь своими знаниями. Если я что-то лучше понимаю, значит, я с кем-то занимаюсь, рассказываю.
Ну и, кроме того, не ставилась во главу угла инвалидность. Да, она принималась как данность, но акцента на ней какого-то особого не делали. То есть я так понимаю, что и вы и время проводили вместе.
Да, естественно, мы ходили в походы, поскольку живем на Байкале, естественно, там весной, летом походы на Байкале туристические, там в кафе, концерты и все остальное, как у обычного студента. То есть я не чувствовала себя в изоляции.
Давайте теперь поговорим о вашей профессиональной деятельности. Вы сказали о том, что вы вели курсы. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Поскольку все-таки основная моя специальность – инженер-программист, закончила я вуз с отличием, но в советское время было хорошо то, что было распределение. Студентов распределяли, они должны были отработать обязательно 3 года по своей специальности. И 7 человек оставили в университете. Я была среди них из-за высоких баллов. проработала достаточно много лет на вычислительном центре университета. А вторая моя деятельность началась в 2002 году, когда появилась программа экранного доступа JAWS. Люди узнали об этом и попросили провести меня курсы. Первые курсы проводились у нас в Центре образования Иркутской области. Центр этот вообще занимался повышением квалификации педагогических работников, но, тем не менее, они нашли возможность провести такую деятельность.
А вы осваивали программы экранного доступа самостоятельно или вас кто-то обучал?
Нет, меня никто не обучал, я программы экранного доступа осваивала самостоятельно, ни на каких курсах не была, видимо, я склонна к такому самообразованию. Понятно, что база закладывается университетская, развивается абстрактное мышление, и все равно технические моменты помогают. Если говорить о том, что какая была база в то время, когда, допустим, мы начинали работать, компьютеры занимали целые большие залы, ни о каких скринридерах мечтать было невозможно. Программы набирались на перфокартах. Я тоже вслепую на перфораторе работала, сама набивала программы. А вот когда появились программы экранного доступа, в частности JAWS, хотя до того и в DOS'е я, естественно, работала, и там скринридер Argus, но курсы не вела. А когда появилась JAWS и Windows, мне показалось, что это более приемлемо вариант для незрячих пользователей, мы начали проводить курсы.
А у вас большие были группы при обучении на курсах?
Если говорить вообще про всю историю моей деятельности в этом качестве, я учила в разных вариантах. Вначале у нас был один компьютер, и группа состояла из двух человек. Сначала теоретическая часть, потом каждый по очереди пробует. 2002 год еще не у всех и даже были компьютеры дома. И на эти курсы пришли самые активные специалисты, студенты, а потом и подтянулись рабочие. Потом был создан класс при региональной организации, поскольку посчитали, что база в центре образования небольшая, и мы стали работать по программе социальной защиты. Там я тоже делила группы 2-3 человека, полу-такие индивидуальные занятия, если так можно сказать. Это, наверное, было удобно, потому что можно было подобрать людей по уровню знаний. Кроме того, курсы делились на два этапа. Сначала человек осваивал первый уровень, когда он уже привыкал работать, подключался там FineReader, Excel и все прочее. Это был уже второй уровень, и не всем, может быть, это было нужно. А потом мы перешли в Министерство образования, сначала в профессионально-техническое училище, потом оно преобразовалось в колледж педагогического образования, и мы оказались в колледже педагогического образования. Там группы были 8 человек.
А вы обучали клавиатуре ваших студентов, или они уже приходили подготовленные?
Мы обучали клавиатуре. В начале деятельности все это делалось быстро, 6 часов. Вот одна раскладка, вот другая раскладка. То есть обязательно мы проходили и русскую, и английскую раскладку. И в итоге я все равно чаще применяю клавиатурные команды с английской раскладкой. И я бы не сказала, что у моих слушателей возникали с этим проблемы. А когда у нас появилось больше часов, например, на базе колледжа, у нас была просто отдельная дисциплина, десятипальцевая система набора, где просто было больше практики.
Я знаю, что вы принимаете участие в проекте «Особый взгляд». Расскажите о вашем участии в нем.
Год уже работает проект. Организатор проекта Анатолий Попко в рамках программы «Особый взгляд. Поддержки людей с проблемами зрения. Благотворительный фонд Алишера Усманова. Искусство, наука и спорт». В проекте ведутся индивидуальные дистанционные занятия компьютерной грамотности. Уже сейчас, после года работы, можно проанализировать удачу этого проекта. Проект востребованный. В этом проекте я веду индивидуальные занятия и еще занимаюсь методической работой. Индивидуальные занятия, чем они хороши? Вот у нас уже достаточно много пользователей компьютерной грамотности в России существует. Проходили разные курсы в реабилитационных центрах, при библиотеках, просто друзья и знакомые обучали. Но, как показывает анализ, вот сейчас даже после года работы, даже работающие люди и неработающие все равно не знают всех тонкостей и всех возможностей работы с той или иной программой. Плюсы данного проекта. Во-первых, можно заниматься дистанционно. Человеку не надо никуда уезжать, бросать дом, семью, работу и так далее. Второе. Внимание акцентируется на каком-то определенном приложении. Какие у нас курсы есть? Word, Excel, офисные пакеты, работа с Google документами, с Google таблицами, что сейчас, кто работает, это особенно важно. Различные звуковые редакторы, программы экранного доступа, NVIDIA, JAWS. Кроме того, работа Mac OS тоже освещается преподавателями. И Анатолий Дмитриевич подобрал людей, которые имеют как знания базовые, ведь у нас вообще достаточно много специалистов, и программисты есть, и люди, которые обучают. Но первое условие – знания сами имеют. Второе – уже имеют опыт. Ведь не секрет, чтобы работать на компьютере нам, кроме теоретических знаний, нужно еще такой практический опыт для работы в том или ином приложении. И поскольку люди, работающие преподаватели из разных регионов, которые обязательно, ну, чаще всего работали или работают, в библиотеках и уже занимаются этой деятельностью, то мы собираем концентрированный такой опыт. Один преподаватель лучше работает со звуковыми редакторами, другой работает с таблицами лучше, да? И, естественно, можно подобрать слушателю.
Эльвира Равильевна, приходилось ли вам работать со слушателями, которые не знают клавиатуры?
А мне лично не приходилось работать, но некоторые преподаватели работали.
А приходилось ли вам обучать в проекте детей?
У меня был один школьник, но это достаточно уже взрослый юноша из нашей иркутской школы, который обучался в проекте. То есть мы уже с ним занимались, а в проекте изучали точечно программу Excel и программу NVIDIA.
Вы сказали о том, что ведете методическую работу. Расскажите для читателей, в чем она заключается и какие есть результаты.
Методическая работа, я начала заниматься только в этом году, не так давно. Почему этот вопрос поднялся? Потому что мы, когда обучаем людей, в общем-то, мы, так скажем, думаем, кто мы? Мы преподаватели или мы тренеры? Мы занимаемся обучением или мы занимаемся репетиторством? И здесь возникает разный подход. Если мы говорим про репетиторство, то тогда, условно, давайте скажем, тренер должен следовать строгим пожеланиям слушателя. Но слушатель не всегда знает, что ему надо, да? Бывает слушатель, который он знает, какая у него задача, ему нужно решить, а есть слушатель, который и не знает. И поэтому мы пришли к такому выводу, что под каждый курс нужно писать программы. Программы, они, в принципе, в голове у каждого ведущего преподавателя, конечно, есть. Но так, чтобы более или менее все это формализовать и привести какую-то структуру, было принято решение все-таки о создании таких программ. Моя задача заключалась в том, чтобы, и заключается, чтобы отслеживать качество программ, поскольку я работала в образовательной структуре. Второе, чтобы проводила начальные занятия вновь прибывшими преподавателями по методике. Вот примерно в таком ключе. Потому что представление даже у преподавателей может быть разным. Ну, например, такой простой вопрос. А надо ли слушателю задавать домашнее задание? Можно прийти на занятие, например, работать в таком ключе. Так, что вы хотите? Вот у нас тема Word. Что вам сегодня рассказать? Да? Слушатель говорит то-то-то, и преподаватель идет, допустим, по этой схеме. А можно все-таки поступать наоборот, поскольку я выше говорила, что слушатель не всегда представляет возможность. И поэтому, наверное, все-таки правильнее работать по программе, но с учетом слушателя. Теперь по поводу домашних заданий. Можно работать в таком ключе, что слушателю уже нужно. Но я тебе все рассказала, а там уже дальше твои проблемы. Ты, пожалуйста, сам, что тебе интересно, то и попробуй. Выйди на какой-нибудь сайт, если это мы говорим про интернет. И там вот проверь все клавиши и все. Но в этом есть, конечно, тоже свой плюс, когда слушатель занят, и он, допустим, ориентирован что-то на какие-то задачи. Возможно, это правильный подход. Но не всегда. Даже, допустим, когда преподаватель рассказывает, рассказывает что-то, не всегда очевидно, что слушатель и правильно понял, да? И вот с этой точки зрения я считаю, что домашние задания должны быть. Тогда человек выполнил домашнее задание, он немножко поднапрягся и потренировался еще, допустим, что он услышал, навыки свои потренировал. А второе, преподаватель видит, что человек усвоил, что нет. Потому что это такой взаимный процесс. И, в общем-то, поскольку у нас сейчас система образования в целом как бы меняется, это не касается только нас. Мы сейчас говорим о каком-то системно-деятельностном подходе. Вот давайте мы будем отходить от классического образования, когда преподаватель это вот все диктует, у нас свобода. И вот эта свобода привела к тому, что в этом году происходит, когда 25% учеников школ не сдали математику. А потом эти люди будут строить, дальше работать на производствах, что-то планировать, что мы получим-то потом. То есть, на мой взгляд, все равно вначале нужно какую-то базу заложить, а потом уже говорить про творчество, свободе и, так скажем, деятельностном подходе.
Давайте с вами теперь поговорим о трудностях дистанционного образования. Сложно ли вам было перестроиться именно в ключе дистанционного преподавания? Все-таки вы работали очно со студентами, а сейчас работаете дистанционно со слушателями. Была ли сложность у вас при перестройке?
Когда работаешь со студентами очно, особенно, допустим, в колледже, сложность была в том, что группы большие. Но плюс был в том, что было много часов. Там курс проходил примерно так. Сначала теория рассказывается, и люди записывают также на диктофоны или другая форма записи. А потом отводится время на практические занятия. И ты видишь, что люди могут. Здесь ограничение по времени. Поскольку за 8 занятий нужно и рассказать и теоретическую часть, и практику, то есть проверить сложно все, да, это вот как раз помогают домашние задания. Это один вариант. Второй вариант, когда мы работаем очно, у нас есть класс, у нас есть настроенное оборудование, то есть ты что-то рассказываешь, у тебя все настроено, и у людей на их учебных местах тоже. Когда ты занимаешься дистанционно, каждый раз не знаешь, какой компьютер на той стороне. А специального времени для настройки компьютера слушателя нет. А все равно приходится каждый раз, перед тем, как начинаешь курс, ну не каждый раз, а достаточно часто, смотреть, что у человека на той стороне и как ты с ним будешь взаимодействовать. В колледже тоже люди приносили свои компьютеры, то есть проходило это все так, что ты работаешь, а те 15-20 минут, которые там перемена, ты сидишь с ноутбуками, с тем, с другим, с третьим и пытаешься там что-то настроить. Но это, наверное, быстрее, чем дистанционно.
Часто возникают у вас какие-то внештатные ситуации при ведении дистанционного курса?
Я бы не сказала, что очень часто, но бывает. Вот, например, мы устанавливаем ТикТок и не можем подключить нормально звук, потому что у всех звуковые карты разные, и звуковые эффекты тоже разные. Вот приходится тратить время еще вот на такие моменты.
Я знаю, что вы принимали участие в социальных проектах и конкурсах.
Я участвовала в конкурсе лучших практик по компьютерному обучению, проводимого Центром Камерата. Да? Это, по-моему, был 2015 год. Конкурс по написанию пособий Тифло-IT, тифлокомпьютерные технологии, сайт проводил Тифлоком, да, в каком-то году. Эссе по Брайлю писала, проводил конкурс программы «Особый взгляд» на выделение брайлевского дисплея.
И я знаю, что вы вошли в число победителей.
Да, я к большой своей радости вошла в число победителей. Очень благодарна фонду за выделение дисплея, поскольку это очень важный инструмент в работе. Тем более для человека, который занимается обучением компьютерной грамотности других.
Как изменился ваш уровень работы на компьютере с появлением брайлевского дисплея?
Что касается ввода с помощью брайлевского дисплея, пока я все-таки еще не могу себя приучить полностью отказаться от клавиатуры и выводить информацию с дисплея.
Часто вы теперь используете брайлевский дисплей в своей работе?
Брайлевский дисплей подключен у меня всегда. И, допустим, при редактировании домашних заданий, текстовых материалов я дисплей использую, поскольку недочеты на дисплее видны сразу. В целом, конечно, с дисплеем работа куда комфортнее. Так уже к этому привыкаешь, что даже не замечаешь, кажется, что это все уже само собой разумеющееся. Да? К хорошему привыкаем быстро.
Эльвира Равильевна, а какие у вас есть увлечения и хобби?
Увлечения, в общем-то, обычные, как у многих из нашей среды. Но, наверное, я иду по такой схеме. Если я чего-то не умею, мне сначала интересно попробовать. Когда я достигаю какого-то уровня в этом деле, то я могу бросить. Я занималась макраме, занималась вязанием, крючком. Ну а так, люблю слушать книги, как все, люблю быть на природе. Много лет занималась огородничеством.
А что выращивали?
Самые обычные вещи – овощи, помидоры, огурцы, редиска, лук, морковка.
То есть вслепую это реально?
Вслепую это реально. Понятно, что я занималась этим в семье, но я копала грядки, я полола, я поливала, я собирала ягоды. Мы, в общем-то, жили в частном доме с самого детства. Это для меня достаточно привычная работа. А потом появилась дача, когда...
А вы стихи пишете?
Иногда под настроение могу что-нибудь написать, особенно на злобу дня, про нелегкую жизнь преподавателя компьютерных технологий, например. Но это все-таки не серьезная поэзия, а так, рифмоплетство, я говорю. Я датский рифмоплет.
То есть чувство юмора присутствует у вас и в работе тоже?
Да, конечно.
А вы музыкой занимались?
Музыкой я занималась в юности, когда я пришла в специальную школу. Я 2 года занималась игрой на фортепиано. Но потом мне нужно было поступать в университет и школу. Я ушла, и времени, конечно, уже не было. Потом я немножко играла на домбре, но это все было в далеком прошлом. То есть серьезно нет.
Как любите проводить свободное время вне работы?
Свободное время вне работы, поскольку компьютер все-таки, наверное, занимает основную часть жизни, иногда я себя чувствую приложением к компьютеру, а не человеком. Бывает такое. Тогда люблю погулять, куда-то выехать на природу или почитать книгу. Ну, либо вернуться к вязанию, например, когда хочется переключиться на другой вид деятельности. Или что-нибудь постряпать.
Готовить вы тоже любите?
Я не могу сказать, что я очень люблю готовить, но для переключения деятельности, да, или необходимости, то можно.
А какие жанры вы любите читать?
Сейчас я, наверное, больше люблю читать какую-то серьезную литературу, психологию, научно-популярную, и уже все меньше и меньше детективы, фантастику очень мало читаю, кстати.
Вернемся к вашему преподаванию в проекте. Что вы можете пожелать тем потенциальным слушателям, которые хотят подать заявку в проект, но боятся и не знают, с чего начать, вот именно по направлению занятия по компьютерной грамотности?
Бояться не нужно, нужно использовать каждую представленную возможность. Нужно просто зарегистрироваться на сайте «Особый взгляд». Там есть некоторые сложности для начинающих пользователей именно в регистрации, да? Но затем вы получите больше преимуществ, чем минусов. Главное не бояться, у нас очень доброжелательные преподаватели. В проекте вы по какому-то курсу определенному получите системные знания. Это гораздо легче потом приложить эти знания на аналогичную программу. Поэтому мне кажется, что эту возможность уникальную, которую нам предоставил фонд, упускать не нужно ни в коем случае.
Эльвира Равильевна, что вы можете пожелать читателям журнала «Диалог»? Вы знаете, что у нас большая читательская аудитория.
Прежде всего, я хотела пожелать читателям всегда верить в себя. Мы иногда выстраиваем барьеры сами для себя, думая, что мы не можем, вот это у нас не получится. А когда человек что-то, допустим, задумал и пытается это реализовывать, высшие силы ему помогают. То есть всегда нужно вставать и действовать. Главное — двигаться вперед. Всегда нужно развиваться, и тогда тебе высшие силы помогают.